Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседу по Пятикнижью Моисея. Сегодня мы заканчиваем книгу «Чисел» и этим заканчиваем и историю странствования израильского народа по пустыне. 40 лет прошло. Израильский народ подходит со стороны Заиордания, подходит к земле обетованной. Эта земля Заиордания, там, где сейчас находится государство Иордания, в то время принадлежала государству племени Моавитов. И правил этой землей царь Валак. И этот царь Валак, видя, как жестоко, быстро и легко разделался израильский народ с племенем амореев, соседним с ним, он испугался и понимает, что никаких внутренних ресурсов для того, чтобы справиться с этим выходящим из пустыни племенем, у моавитского народа нет. И тогда он прибегает к такой хитрости. И все это носит название «История с Валаамом». Валаам – это некий человек, которого можно назвать волхвом, но не в смысле простого колдуна, а уж скорее такого волхва, похожего на тех самых волхвов, которые спустя почти 1500 лет придут в Вифлеем поклониться Спасителю мира. Вот на таких волхвов он похож больше. То есть это не просто волшебник или колдун. Это человек, действительно общающийся с Богом. Действительно. Он обращает к Богу свои моления, и Бог отвечает ему и слышит. А это пророческий дар. То есть это человек, может быть, не может полным основанием быть назван пророком, но обладающим неким пророческим даром по воле самого Бога, он может быть назван. Но если он может каким-то образом общаться с Богом, значит получается, что некоторые формы богообщения возможны и за пределами народа Божьего. Мы знаем Иова, который не принадлежал к народу Божьему, он был из племени Эдома, и тем не менее про него сказано, он сам свидетельствует: «Я обращался к Богу, и он отвечал мне». К нему приходят его друзья из разных мест, из разных племен, и они тоже свидетельствуют о том, что они в какой-то степени имеют возможность общения с Богом. Но это люди, не принадлежащие к израильскому народу. Значит, Священное Писание свидетельствует, что возможно некоторое познание или получение свидетельств от Бога и за пределами народа Божьего. Да, зачем это нужно? Чтобы народы не оставались совершенно в потьмах, чтобы насколько они могут восприять, они сохраняли путь света, путь добра, путь нравственного стояния перед некоторой высшей духовной реальности. Только Израилю верена полнота откровения и служения, и это ко многому его обязывает и очень многого от него требует. Но другим народам, насколько они способны это восприять, тоже дана возможность, если они готовы слышать, насколько это возможно сохранять близость пути, отмеченным Богом для человека. Истина не разделяется на самом деле. Не разделяется и Бог, Он единый, только представления об этом Боге могут разделяться. Но всегда надо понимать две основные вещи, что истина, она в данном случае содержится только в веренном откровении у израильского народа. Но в то же время это вторая основная вещь – любовь, свет – и милость Божья старается достигнуть всякого человека. Ибо, как сказал Иоанн Богослов, начиная свое Евангелие, он свидетельствует, был свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. То есть вот этот свет Божий, это причастность Богу по причине того, что человек создан по образу и подобию Божьему, вот эта возможность просвещаться Богом, она дана каждому человеку только по факту его рождения. Еще в Евангелии сказано, Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Всем. Это значит, что не только людям, входящим в церковь, не только израильскому народу, не только русскому племени, а вообще всякому человеку, который живет на свете, Бог делает все, что только может вместить этот человек, для того, чтобы и его коснулся свет Христов, и он выстраивал свои пути по заповедям Божьим, по истине, по правде, по добру. В книге пророка Иеремии есть небольшой отрывок, 35 главе, посвященный описанию племени рехавитов. Это племя не израильского происхождения, но совершенно небольшое племя, но живет в Иерусалиме. И вот отправляет Господь к нему пророка, к этому племени пророка Иеремии, и говорит, пойди туда, войди на их собрание и предложи им чашу вина. Иеремия так и сделал, когда он приходит на собрание, предлагает чашу вина, они отказываются и говорят, отцы наши заповедовали нам никогда не пить вина, и мы не будем пить. И Господь говорит Иеремии, вот видишь, они хранят заповеди своих отцов. И за то, что они хранят заповеди своих отцов, предстоящий перед лицом моим никогда у них не отнимется, пока они хранят заповеди своих отцов. То есть, пока эти люди верны заветам своих отцов, среди народа будет всегда такой человек, которого Бог будет слушать в его молитвах и прошениях за этот народ. Хотя, еще раз повторю, этот народ не принадлежит к израильскому народу. Потому что, как мы должны всегда помнить, что полнота откровения возвещена израильскому народу, так всегда должны и помнить о том, что Бог есть Бог всех людей, а не только израильского народа, и все ему свои, и заботится он о всех, насколько они способны принимать и хранить вот эту заботу Бога об этом народе или о самом себе. И каким-то образом вот этот вот Валаам, он тоже мог общаться с Богом для того, чтобы народы, живущие вокруг в этих местах, а он жил недалеко от реки Ефрата, вот это не только моавитяне, многие другие народы, чтобы они могли, если бы захотели, прийти вопросить Валаама и узнать, что им делать, чтобы жизнь их шла ко благу, чтобы благо было и человеку вопрошающему, и народу, если приходит от лица народа кто-то спрашивать. И вот, зная такую силу и такую способность Валаама, Валак посылает к нему делегацию. Они приходят и просят Валаама, чтобы он пришел и проклял народ, который идет войной на Моавитское государство, то есть проклял бы Израиль. Валаам первый раз, очевидно, об этом так слышит, и он говорит, я не могу вам ничего сейчас сказать, я пойду вопрошу Бога, и что он мне ответит, я то вам и скажу. Он вопрошает Бога, и Господь говорит, не смей проклинать этот народ мой, и я иду с этим народом, и все, что я отдам в руки этого народа, отдается по воле моей, и воспрепятствовать этому никак нельзя». Валаам так и говорит посланным царем Валаком, и на этом, казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет, Валак посылает второе посольство, в которое отправляет гораздо более солидных и богатых своих вельмож, и подарки, очевидно, гораздо более солидные и богатые. И более того, на словах они передают еще многочисленные обещания именно материального свойства. И вот Валаам, ведь он же не настоящий пророк. Он не может устоять перед таким соблазном. Хотя он знает волю Божью, и он им поначалу говорит, «Нет, я же сказал, что я с вами не пойду». Но соблазны сильно соблазнительные. Посулы, которые обещает Валак, они имеет над ним власть, и он не может против них устоять, и он говорит: «Впрочем, подождите, я еще раз прошу Бога». Но если он идет второй раз спрашивать Бога, значит, он идет его искушать. Он получил четкое определение, что нельзя проклинать этот народ, но идет вопрошать, а может, все-таки можно? Уж больно, Господи, те богатства, которые они предлагают, очень для меня желательны бы. А не позволишь ли ты мне сделать то, что просят эти люди? И Господь ему говорит, что на самом деле помыслы его нечисты, что его определение остается в силе, но разрешает пойти ему с этими людьми, но только не с тем, что он пришел и проклял с гор Моавитских израильский народ, а с тем, чтобы он пришел и благословил израильский народ именем Бога, чтобы все видели и все народы узнали, что на самом деле это Бог идет с этим народом. Валаам идет, но мысли его нечисты. Он уже ослеплен сребролюбием, и Бог это знает, и на это ему указывает. Но в замысле Божьем он посылает Валаама, чтобы он стал орудием. И даже если он не хочет, но он все-таки будет принужден сказать то, что заставит его сказать Бог. И вот, выходя из своего дома, восседая на свою обычную ослицу, Валаам идет, и вдруг ослица начинает не так себя вести, как она обычно вела. Она шарахается в сторону, чем очень докучает Валааму, прижимает ему ногу, очень его злит, он начинает ее бить, толкать, а она не трогается с места. И тогда ослица Валаама начинает говорить человеческим голосом. «Разве ты не знаешь, что я никогда так не вела от того времени, как живу у тебя до сего дня? Если я стала так вести, значит, есть на то причина. Посмотри, раскрой глаза твои, ты увидишь». И тогда Валаам поднял свои глаза и увидел, что на дороге стоит ангел с мечом, который сказал ему, что если бы не ослица, если бы она не остановилась, я бы убил тебя, поразил бы тебя, потому что ты идешь, а в душе у тебя страсть. Ты идешь не потому, что ты хочешь засвидетельствовать правду Божью, а потому что сердце твое наполнено алчбой к богатству. И лишний раз наставляет его и пугает, что ты не смей ничего сделать, кроме того, что будет поручено тебе Богом. Просто сделай порученное дело и возвратись. А награда, которую даст тебе Бог, будет намного больше, чем то, чем сейчас опьянено твое сердце. То есть вот это видение, оно лишний раз свидетельствует Валааму, чтобы он ничего не делал из того, что не будет повелено ему Богом. И вот Валаам приходит к царю Валаку, делают жертвенники, возводят его на горы Моавитские, и Валаам с этих гор трижды благословляет Израиль. Причем дважды повторяя слова патриарха Иакова, который, конечно, знать он не мог. Слова Иакова из того благословения, которое патриарх Иаков дал своему сыну Иуде, как раз предзнаменование того, что именно в колене Иуды родится будущий спаситель мира. «Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, проклинающий тебя проклят». Такое пророчество изрекает трижды Валаам с гор Моавитских над Израиль. А последнее пророчество звучит таким образом. «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Вот это вот выражение «и восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля» — это не только свидетельство о том, что моавитские племена неизбежно будут уничтожены и разбиты. Это как раз пророчество о той звезде, явление которой известит мир о том, что родился пастырь Израилю. Символ пастыря – это жезл. Символ царя – это жезл. То есть родится царь и пастырь, царь и священник Израилю. Вот такое пророчество, сказанное человеком, не принадлежащим израильскому народу, Валаамом, сыном Виоровым, за фактически 1500 лет до Рождества Христова. Очень характерны в этом пророчестве слова, сказанные Валаамом. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Дух Божий, напавший на Валаама, заставляет его свидетельствовать и пророчествовать не только о благе израильского народа, не только о будущих судьбах мира и человечества, о рождении Мессии. Этот же дух обличает его собственными его устами. То есть он, вопреки собственной воле, свидетельствует о том, что он видит видение сейчас Божие и открывает истину Божью, но в тот же момент он падает, потому что сердце его увлечено страстью. Падает, но очи его видят Бога. Вот такое самосвидетельство, оно дается только благодатью Святаго Духа, потому что, приходя, Дух Святый не только открывает нам нечто сокровенное в божественных книгах или в божественном промысле, но и открывает неправду о самих себе. К сожалению, для Валаама это не стало истоком его покаяния и обращения к Богу, как, например, для Рахавы, блудницы из Иерихона, которая обратилась и стала частью израильского народа. Валаам этого не сделал. И дальше после вот этих пророчеств следует глава 25, в которой описывается поражение израильского народа, которое произошло вследствие того, что народ стал вступать в преступные связи с девушками моавитскими. И вот никакой формальной связи между сказанным Валаамом пророчествами и таким падением израильского народа нет. Вот здесь, в книге чисел. Но в книгах апостольских, в послании апостола Петра и в откровении Иоанна Богослова содержится свидетельство о том, что на самом деле это именно Валаам, который любой ценой хотел получить именно вот эту мзду неправедную, то есть то серебро, то золото, те почести и богатства, которые обещал ему Валак, что, и хотя он не мог собственной волею изречь проклятие на израильский народ, но он не хотел упускать вот это богатство, которое ему сулили, и он посоветовал Валаку выводить перед лица стана израильского красивых моавитских девушек, чтобы они соблазняли юношей, и спокойно юноши бы брали этих девушек и уводили себе в шатры. Это будет грехом, а за этот грех Бог отступит от народа, и постепенно этот народ сам весь исчезнет, потому что Бог не будет жить с таким народом, который будет вступать в преступные связи с женами моавитскими. Валак так и поступил. То есть вот то, что потом действительно сразу следует глава о поражении Израиля, о великом поражении, так что Моисей и Аарон, сидя, плакали и ничего не могли сделать против того, что происходит со станом израильским, потому что все мужчины стали уклоняться и соблазняться этими женщинами, и возникла великая нечесть, и никто не мог его остановить, никак не могли справиться с этой бедой, а народ умирал. Вот, вот это все бедствие, оно случилось с Израилем как раз по совету Валаама. То есть Валаам нарушил то, что, так скажем, договор с Богом, не исполнил того, что сказал ему Господь, и все-таки не хотел упустить своей неправедной мзды. Поэтому Валаам при захвате царства Моавитского и был убит, как о том сказано в книге Иисуса Навина. Вот таким образом сребролюбие может погубить даже, в принципе, духовно одаренного человека. А блуд, оказывается, очень легко отвращает человека от Бога, потому что блуд есть выражение страстной, неограниченной духом плоти, торжества плоти. И, естественно, человек, который поражен блудом, поражен блудной страстью, он не может быть подлинным служителем Духа. Поражение прекратилось интересным образом. Сын первосвященника по имени Финиес, и это обстоятельство увековечило и его имя, и то, что именно его потомки никогда не были отстраняемы от священнослужения. Финиес, увидев, как один из его единоплеменников ведет в шатер моавитскую женщину, он вошел в шатер и одним ударом копья поразил и мужчину, и женщину. И видя такое дерзновение перед Богом, видя такую ревность о правде, видя такое нечеловекоугодничество и отсутствие страха перед человеками, а что сделает мне его родич? Что скажет обо мне народ? Что будет потом со мной, раз я поднял руку на брата своего, на родного своего, на родича своего? Он об этом не думал. Он видел просто нечестие и хотел, чтобы это нечестие прекратилось. И вот за эту ревность Финиеса к правде Божьей Бог сжалился над народом, и поражение, истребление народа прекратилось, люди перестали умирать, и дух разврата отступил от народа, люди принесли очистительные жертвы, и воодушевленные тут же пошли на царство Моавитское, его сокрушили, и одной из жертвой этого сокрушения стал вот этот самый неудачный волхв по имени Валаам, который думал купить себе долгую безбедную жизнь, но тем самым ее как раз и укоротил. Но с другой стороны, мы видим, вот во всех этих обстоятельствах, и на этом заканчивается история странствования израильского народа по пустыне, мы видим, что на самом деле в своей глубинной духовной сути Израиль не изменился. Вымерли те люди, которые вышли из Египта в сознательном возрасте. Вымерли те, которые роптали в Киброт-Гатаава, те, которые роптали в Кадес-Варни, те, которые не хотели идти в землю обетованную. И выросло новое поколение, способное воодушевленно сражаться и прорываться, и действительно захватить землю обетованную. Но в своей духовной глубине они так и остались Богу непослушные. И при каждом удобном случае они восставали и роптали против Бога. То есть, несмотря вот на такие усилия Божьи, народ не хотел быть послушным орудием в руках Бога. И последствия этого непослушания скажутся буквально в первые же десятилетия после захвата Израилем земли обетованной. Потому что, как чуть позже, много позже, скажет пророк Самуил царю Саулу, что на самом деле послушание и покорность Богу есть высшая жертва и высшая правда служения Бога, человека Богу. Ни жертвы, ни все остальное не имеет ценности, если нет послушания, если нет покорности Богу. Это высшая жертва, высшая дань, высшая степень отречения, которую может принести человек Богу. И вот такого послушания Богу израильского народа, увы, не было. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. На следующей нашей беседе мы будем говорить о жертвоприношениях и других важных обрядовых действиях, которые Бог заповедал израильскому народу, и о том духовном смысле, который все эти обстоятельства обрядовые имеют и для нашей, в том числе, жизни. Храни вас всех, Господь!